Роман «Змий». Автор Алина Кирикова. Читает автор. Часть первая. 2 февраля 1824. Здравствуй, дорогой дневник. Наконец-то я отыскал тебя среди старых книг, писем, изрисованных черновиков. Именно сейчас ощущаю острую душевную потребность в предании бумаги своих мыслей и чувств. 2 месяца назад мы с отцом вернулись в Петербург. Дорогой до столицы все думала, чем бы мне себя занять в русской стороне, чтобы не скучать, и пришел к выводу, что призвание мое — художество. Отец же заставляет меня разрываться между другими делами. Во-первых, во всем брать с него пример, то есть вести бухгалтерию, пасти крестьян, а во-вторых, подначивает скорее жениться. Я долго медлил с этим делом, продумывал удачный сценарий, то есть как вернее просить руки, чтобы Мари никак не могла бы мне отказать. Ну вот я решился, сегодня вечером собираюсь осуществить задуманное. Попавший уже в курсе дела и рад, что я остепенюсь, несмотря на то, что Эмерод — изумруд. Он не любит и не раз уже подсовывал мне другие партии во Франции и здесь. Стоит отметить, что ежели Оранчевская не была бы самой завидной невестой Петербурга, не происходила бы из родовитой фамилии, не имела бы состояния, то вряд ли наша связь попала бы в милость. Так что и в столь тонком деле, как брак, мой старый князь отыскал для себя выгоду. Итак, пока у меня есть время до визита к Ранчевским, я бы хотел описать, как прошел бал в ночь с 1 на 2 февраля в доме фон Верденштайнов. Из-за приступов кашля Эдмон де Вьен не поехал, и меня отправил одного. Мысль, что без отца меня примут неподобающим образом, тяготила сердце. Из-за этого я ни к чему разволновался. Княгиня Луиза фон Верденштайн – хозяйка бала, и ее супруг, князь Рихард фон Верденштайн, встретили меня радушно, по-родственному, развеяв ураган страстей, который я на себя напустил дорогой до бала. Ко мне отнеслись с большим уважением, чем к другим гостям. Это невооруженным глазом было заметно, и, не скрою, польстило самолюбие. Да и восхищенное волнение среди дам, что я по обыкновению произвел, добавило пущей значимости и ненарочно выделило меня из толпы. Обменявшись поклонами внизу, я немедленно направился в домашний театр, надеясь дорогой встретить Алекса. В одиночестве мне было некомфортно, так что хотя бы одна близкая физиономия значительно скрасила бы мне пребывание на вечере. Двигаясь по мраморной лестнице, благоухающей белыми цветами, я почти не разгибался, приветствуя знакомые лица. Несколько раз вынужденно останавливался и заговаривал здоровье отца моего с любопытствующими дамами. Госпожа Хмельницкая даже, кажется, как бы пошутила по поводу того, что я, мол, пребываю в числе дебютанток бала, что пустили меня без папеньки погулять, но ее юмор вышел неудачным. Во всяком случае, я его не понял. У стола с пуншем я заметил баринова Артура де Ваян. Недалеко от них увидал маркиза Морелье. У самых дверей в театр немного побеседовал с Феликсом Розенбах и Альбертом Кёр. Феликсу я должен был карточные деньги за прошлый месяц, но князь, как мне показалось, в тот момент даже и не вспомнил о сумме. Альберт же, похлопав меня по плечу своей большой рукой, спрашивать об отце не стал, но как-то странно тряхнул меня, улыбнулся, словно всегда мы были близкими товарищами, и вот, наконец, свиделись. «Сколько лет! Сколько зим!» — казалось, говорили его круглые блестящие очи. Но теплые чувства Кёр были чужды моей душе, и воспоминаниям никак не мог я разуметь, с чего бы князю вздумалось из-за меня трепетать. Никогда мы не общались тесно, лишь изредка встречались на вечерах, да и теперь свиделись впервые за мои 2 месяца пребывания в Петербурге. Уже в зале, нигде не застав Державина, я уселся на свое место прямо перед сценой, где вот-вот должен был развернуться спектакль. Нерадивые актеры то и дело проходили за кулисами, колыхая бархатный занавес. В тот момент я вдруг почувствовал себя ужасно одиноким. Вокруг жужжала публика, разбитая на группы или пары, по сторонам кто-то вдруг отзывался смехом, некоторые рассказывали анекдоты, другие обсуждали моду или собирали сплетни. Как было бы хорошо оказаться в самом центре шумного театра жизни. Почему на меня никто не обращает внимания, как то было в передней? Вот ежели явился бы и с отцом я, то толпа бы только занималась нами. Теперь вижу, что без папаши я ноль. И вообще, где Алекс в конце-то концов? Он обязан меня развлекать. Пронеслась в голове нервная мысль, что заставила меня нетерпеливо обернуться к входу в театр в надежде завидеть Державина. К счастью, Алекс радостно спешил ко мне. Упав в кресло рядом, он заерзал и растянулся в лукавой улыбке. «Милый мой Адольф, я вас обыскался. Вы сегодня так тихо вошли, никто не смог мне ответить, здесь ли вы?» — поздоровался Державин. «Вы или опоздали, Алекс, или...»